Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Рад вас всех видеть. Перед тем, как мы начнем работать, хотел затронуть один оперативный вопрос. Я просил вас позаниматься вопросом Башкир Тосфодовой компании. Как вы знаете, в соответствии с решением суда, около 96% акций компании были переданы в собственность Российской Федерации. Важно обеспечить долгосрочную, эффективную работу компании и выпуск конкурентоспособной продукции. Ну а это, конечно, чрезвычайно важно вообще всегда, но и сегодня, в особенности имея в виду, что это сохранение рабочих мест, обеспечение заработной платы людей. Один из ключевых вопросов здесь – это грамотное управление предприятием. Решения на этот счет приняты. Прошу правительства передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность Республики Башкортостан. Собственно говоря, это то, что и было в Башкирии. Но, кроме этого, еще 11,7% плюс одна акция, как мы и договаривались, и в том числе и с руководством Республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики. И это значит, что республика сможет управлять, полноценно управлять этой компанией. При этом почти 57,7% акций останутся в федеральной собственности. И контрольный пакет будет находиться, как я уже сказал, под управлением республики вместе с тем. Кроме того, прошу заключить специальное соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Башкортостан. В этом соглашении нужно определить конкретные планы и основные показатели работы Башкирской содовой компании, включая объемы производства и инвестиций. Нужно посмотреть, как компания будет управляться, а также необходимо предусмотреть и механизмы контроля за использованием государственного имущества. Вот, Михаил Владимирович, мы с вами на эту тему неоднократно говорили. Пожалуйста, прошу довести это все до логического завершения.
Принято, Владимирович.
Спасибо. Но надеюсь, что и руководство Башкирии соответствующим образом отнесется к тем задачам, которые стоят перед этой компанией.
Спасибо.
Давайте перейдем к работе по основной теме. Если, конечно, руководитель республики не хочет что-то в этой связи отметить и добавить. Если есть что сказать, пожалуйста.
Владимир, разрешите буквально?
Да, пожалуйста.
Два слова. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Я просто хотел поблагодарить за это решение. Владимир Владимирович, вот долгие годы тема приватизации соды была очень чувствительной для жителей, и сегодня очень благодарны жители за такое решение. Мы меру ответственности понимаем роль и значение данного предприятия для экономики нашей страны и для экономики республики, поэтому постараемся, чтобы предприятие развивалось и модернизировалось. Огромное спасибо за доверие еще раз. Спасибо.
Да, смотрите, ведь контрольный пакет компании ушел не по вине федеральных органов власти, а в связи с соответствующими решениями руководства республики. Значит, это совсем ничего здесь плохого нет, когда идет приватизация, но уж если она идет, то она должна отвечать целям этой приватизации. Компания должна эффективно работать и соблюдать определенные правила поведения, поэтому рассчитываю на то, что и все это будет осуществляться в будущем, что управляться она будет должным образом, но и экономическая составляющая, экономическая деятельность компании должна быть обеспечена. В том числе ресурсы, об этом тоже надо подумать. Да, ресурсы, чтобы были. Хорошо, давайте перейдем к основному вопросу. Перед этим все-таки, наверное, нужно еще ряд оперативных затронуть моментов. И один из главных заключается в готовности к паводковому и пожароопасному сезону. Мы все стоим перед этими вызовами и знаю, что достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в целом ряде регионов Российской Федерации, прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке. В зону возможного подтопления может попасть до 5000 населенных пунктов. И это порядка 1,5 миллиона человек. И пожароопасный сезон уже начинается, фактически начался в 11 субъектах Российской Федерации. Евгений Николаевич, прошу вас доложить о том, как идет работа по подготовке к этой работе, по противодействию вот этим природным явлениям.
Спасибо. Уважаемый Владимирович, уважаемые коллеги, МЧС России в рамках подготовки к паводкам и природным пожарам 2021 года совместно с заинтересованными органами власти определены регионы с неблагоприятной паводковой обстановкой и высоким риском пожаров. Согласно расчетам, непростая паводковая обстановка может сложиться в регионах Сибири, Урала, Приволжского федерального округа. Прогнозируются заторы на реках Амур, Енисей, Северная Двина, Лена и реках Волжско-Камского водного бассейна. Прежде всего это обусловлено большими снегозапасами, промерзанием почвы, а также толщиной льда, которая превышает средние многолетние значения. Как вы и сказали, Владимир Иванович, в зону возможного подтопления попадает порядка 5000 населенных пунктов с населением около 1,5 миллиона человек. Также объекты транспортной инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. Владимир Иванович, в рамках ваших поручений по принятию дополнительных мер на заседании правительственной комиссии утвержден федеральный план предупреждения чрезвычайных ситуаций. Для субъектов Российской Федерации разработаны модели развития обстановки, а также спланированы практические мероприятия по безаварийному пропуску паводковых войск. Вот. Особое внимание уделено бесхозяйным гидротехническим сооружениям. Для справки, у нас в 60 субъектах насчитывается 3250 таких ГТС. Спланированы и в настоящее время осуществляются мероприятия по укреплению береговых линий, чернению, распиловке и подрыву льда. Для сбора и анализа информации используются данные, поступающие с космических спутников, а также с борта МКС. При обследовании затора опасных участков активно применяются беспилотники МЧС. Также проводятся проверки готовности сил и средств РСЧС. Иванович, принимаемые в рамках РСЧС меры должны обеспечить контролируемое прохождение весеннего половодья и снизить возможные негативные последствия. Теперь, что касается обстановки с природными пожарами. В этом году первые пожары были зафиксированы уже в январе. У нас горели заповедники в Краснодарском и Приморском краях. По нашим данным, сложная обстановка с природными пожарами ожидается на территории субъектов Сибирского, Дальневосточного, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Как вы и сказали, в настоящее время природные пожары действуют на территории 11 субъектов. Всего с начала года, с начала пожароопасного сезона возникли уже 74 очага таких природных пожаров. В целях снижения риска возникновения этих пожаров обустраиваются дороги противопожарного назначения, прокладываются зонные полосы. Для своевременного мониторинга, а также тушения пожаров в субъектах организована работа по заключению соглашений на привлечение воздушных судов, как частных авиакомпаний, так и с авиацией МЧС России. Уточнена группировка сил и средств РСЧС, предназначена для профилактики и тушения природных пожаров. В рамках надзорно-профилактических мероприятий осуществляются рейдовые осмотры территорий населений, населенных пунктов, садоводческих товариществ, а также детских лагерей, граничащих с лесными участками. Всего на контроль взято около 8 тысяч населенных пунктов, 1500 детских оздоровительных лагерей, более 4000 садоводческих товариществ. Ну и также 2000 объектов транспорта, энергетики и критически важных объектов, подверженных угрозе лесных пожаров. С начала года выполнено более 4500 межведомственных рейдов и более 1500 оперативных выездов при сообщении о горении сухой растительности. Виновные в нарушении требований пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности. Для справки, в этом году уже привлечено 10 органов местного самоуправления, 82 должностных и 13 юридических лиц, а также 426 граждан. Иванович, в соответствии с решением Совета Безопасности в период с 13 по 15 апреля текущего года будет проведено крупномасштабное учение единой системы предупреждения ЧС, в том числе с привлечением группировки воздушных судов и беспилотных авиационных систем. Все мероприятия по защите населения и социальной инфраструктуры от паводков и природных пожаров будут реализовываться с учетом фактического развития обстановки. Владимирович, хотел бы еще раз подчеркнуть, что предстоящий период будет непростым, традиционно непростым, и чтобы пройти его с минимальными издержками, с минимальным ущербом, необходима слаженная работа всех органов власти, всех сил единой государственной системы, а в том числе и ответственное отношение граждан к принимаемым мерам. Потому что, поскольку от этих принимаемых мер зависит в том числе их жизнь, их здоровье, а также сохранность их имущества. Доклад закончил. Спасибо.
Хорошо, спасибо. Александр Александрович, у нас в этот период времени, как правило, происходит организованный сброс воды в водохранилищах. Планово освобождаются эти водохранилища. Первое, второе, должны были быть направлены дополнительные ресурсы для пожаротушения в регионы Российской Федерации. Как в этой связи регионы готовы к этой работе?
Уважаемый Владимир Владимирович, Михаил Владимирович, коллеги, три ключевых позиции нашего министерства на весенне-летний период. Это прогноз, подготовка и реагирование. Первое. Прогнозы по лесным пожарам и паводкам. Сразу отмечу, что основа, на которой они базируются, это данные Росгидромета. По долгосрочному прогнозу пожарной опасности в апреле-мае огневые риски будут в регионах Северного Кавказа, Урала, Сибири, Дальнего Востока. С наступлением лета к ним добавятся субъекты Приволжья, Центральной и Южной России. Лесопожарный период постепенно пойдет на спад лишь в октябре. Что касается прогноза по паводкоопасному периоду, то непростая обстановка ожидается в Сибири, на Урале и Приволжье. Пристальное внимание специалистов Росгидромета приковано к Северной Двине, Лене и Енисею, где при вскрытии рек возможны опасные заторы льда. А если весна будет еще и дружной, то есть и ледостав, и осадки одновременно, то возможно подтопление в центральной и дальневосточных округах. Поэтому основная задача всех ведомств и регионов максимально подготовиться к непростым месяцам. Второе направление – это подготовка. Готовиться к пожароопасному сезону начали еще в декабре прошлого года. Регионам были доведены лимиты 6 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров. По прогнозу пятилетней горимости мы еще совместно с регионами уточним суммы, и по опыту прошлых лет нам понадобятся дополнительные деньги из резервного фонда. Будем готовить обращение в правительство. Эта работа должна закончиться в течение предстоящей недели. С Минфином Российской Федерации, с Антоном Геннадьевичем Силуановым, я вчера это обсуждал. Но мы понимаем, что этот вопрос нужно решать системно, поскольку и Дальний Восток, и Сибирь, и центральные регионы поднимают его каждый год. Председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин уже подписал постановление за номером 1404, по которому мы с Минфином должны отработать порядок определения необходимого объема финансирования на обеспечение переданных полномочий в области лесного хозяйства. Срок этой работы должен быть выполнен до января 2022 года. Понятно, что когда начнется пожар, деньгами на счетах его не потушить. Здесь важно, чтобы вовремя были оплачены работы по авиации, набранные люди, чтобы они были снабжены обмундированием и техникой. Мы договорились с регионами, что в еженедельном режиме мониторим основные показатели подготовки. Например, готовность парашютной и десантно-пожарной службы, состояние техники наземной группировки, численность лесных инспекторов и многое другое. То есть, чтобы в динамике видеть подготовку отдельно взятого региона и понимать направления, по которым есть отставание. По проверкам сводных планов тушения, которые начал наш подведомственное учреждение Рослесхоз, видим, что 27 регионов готовы, а 11 ограниченно готовы. То есть основная причина, Владимир Владимирович, это недокомплект и отсутствие контрактов на авиапатрулирование. В 45 проверки еще идут. Время нарастить запас у регионов есть, мало. Что касается подготовки к половодью. Уже месяц Росводресурсы работает в режиме особой готовности. Планово освобождается 350 крупнейших водохранилищ, обеспечивая нужную емкость для приема большой воды. А чтобы при вскрытии рек не было угрозы прибрежной инфраструктуре, важно ослабить лед. Ледокольные и ледорезные работы уже идут. Силами Росводресурсов проведут на более чем 1000 километров рек. Кроме того, в прошлом году отремонтировали 88 гидротехнических сооружений в более чем 30 регионах и расчистили 140 километров русел рек. Эта работа будет также продолжена в этом году. При подготовке важно учитывать зоны затопления и подтопления. Эту работу мы проводим по вашему поручению, Владимир Владимирович, Росводресурсами. Совместно с регионами планируем установить зону для почти 9 тысяч населенных пунктов. На сегодняшний день утверждены зоны для чуть более половины. Считаем, что регионам все еще необходимо ускориться в этом вопросе. Защита прибрежных сел и городов Это наш приоритет. Именно поэтому мы работаем в плотной связке с регионами. Буквально на минувшей неделе мы выезжали в Хабаровский край, где наряду с вопросами подготовки к половодью обсудили вопросы строительства дам на месте в Комсомольске-на-Амуре. Мы выделили финансирование более 3 миллиардов рублей. Вместе с губернатором оценили возможности подрядчиков и своевременность подготовки этих работ к половодью. И сегодня водная тема, но только международная, у нас в Оренбурге. И последнее, третье, реагирование. На сегодняшний день пожароопасный сезон открыли 11 регионов. По нашим данным, завтра об этом объявят еще 15 регионов. Чтобы быстрее реагировать на пожары Дальнего Востока и Сибири, по вашему поручению создается межрегиональный лесопожарный центр «Север». Базовым аэродромом станет Красноярская Черемшанка, от которой быстро и удобно добираться до труднодоступных северных и восточных лесов. Дополнительный ресурс для создания авиационного подразделения мы сейчас наращиваем. Ключевое, конечно, для нас это вертолеты. Два закупят в этом году, в июле. Мы разговаривали с коллегами из вертолетов России. И численность группировки увеличат на 150 человек. Треть из них это наша парашютно-десантная служба. Еще 4 вертолета поступят в марте следующего года. И, соответственно, штат парашютистов увеличится еще. Планируется, что в целом группировка станет больше на 317 человек. Сейчас же она федеральная 890. И по наземной технике свыше 100 бульдозеров, тягачей, вездеходов и другого автотранспорта начнут поставляться в этом году в рамках поручения по группировке «Север». Усиление материально-технической базы идет и за счет национального проекта «Экология». За два прошедших года в регионы поступило 3,5 тысячи лесопожарной техники. Это тракторы, бульдозеры, тягачи, вездеходы и 22 тысячи единиц оборудования. Мотопомпы, ранцевые лесные огнетушители, воздуходувки и многое другое. В этом году на вооружение поступит еще 21 тысяча. Кстати, в перечне фигурируют и беспилотные летательные аппараты. Вообще за беспилотной авиацией в борьбе с пожарами наше будущее. И тут нам нужно с коллегами из Минпромторга более тщательно проработать этот вопрос с точки зрения производства, технических характеристик и будущего удешевления в эксплуатации. К слову, по итогам прошлого года в первые сутки удалось потушить 74% лесных пожаров. Это неплохой результат, но мы, естественно, стремимся к 100% оперативности. И еще хотелось бы сказать следующее. В прошлом году глава Якутии на вашей площадке поднимал вопрос о бесплатном питании лесных пожарных. Докладываю, этот вопрос решен. Для реагирования на паводковую ситуацию на базе Росводресурсов готова группировка из 400 человек личного состава и почти 500 единиц специальной техники, в том числе плавсредств. Готовы материалы, оборудование и транспорт, необходимые для оперативной ликвидации нештатных, аварийных, чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях. Работают 22 межведомственные группы по реагированию режимов работы крупнейших водохранилищ страны. И, конечно, мы вместе с нашими коллегами с МЧС, с региональными штабами взаимодействуем в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасибо за внимание. Доклад закончен.
Хорошо. Спасибо большое, Александр Александрович. Какие бы сюрпризы нам природа не преподносила, мы, безусловно, должны быть к любому варианту развития событий готовы, очень на это рассчитываем. Но есть отрасль у нас, которая напрямую связана с защитой природы, с природой. Это лесная отрасль. Мы давно говорим о необходимости декриминализации лесной отрасли, и Общероссийский народный фронт все время об этом ставит вопросы, тревогу бьет, занимается этим системно. В феврале этого года вступил в силу федеральный закон, обеспечивающий госконтроль за всеми этапами заготовки, перевозки, переработки древесины. И, конечно, центральным элементом в этой работе должна стать модернизированная электронная система «Лес-ЕГАИС». Виктория Валерьевна занимается этим на постоянной основе. Я бы попросил ее прокомментировать принятый закон и рассказать о том, как он будет имплементироваться, как он будет реально работать.
Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, В прошлом году, Владимир Владимирович, вы под вашим руководством 29 сентября мы провели большое совещание, где рассматривали комплексно все вопросы, связанные с декриминализацией и с развитием лесного комплекса. За полгода мы провели достаточно большую работу. Я доложу, какие итоги сегодня можно подводить. Первый блок – это декриминализация лесного комплекса. 4 февраля, как вы уже сказали, был принят федеральный закон. Основной важный федеральный закон о цифровизации лесного комплекса и прослеживаемости оборота древесины. Закон был подготовлен в сжатые сроки, всего за 3 месяца. И я хотел бы поблагодарить здесь коллег из Министерства природных ресурсов, Рослесхоза, депутатов Государственной Думы, сенаторов, государственно-правовое управление. Это была такая командная, четкая, слаженная профессиональная работа. В этом законе впервые предусмотрено введение цифрового электронного реестра в единой федеральной информационной системе, в котором будут храниться все качественные и количественные характеристики о лесе и о землях лесного фонда. Вводится система прослеживаемости для древесины на всех стадиях. От делянки и заготовки древесины на делянке до переработки и до пунктов пропуска на государственной границе. Устанавливается требование об обязательном оснащении лесозаготовительной техники оборудованием ГЛОНАСС. Вводится понятие федерального государственного лесного надзора за оборотом древесины. И уже реализована возможность проведения эксперимента по передаче части полномочий по лесному надзору на федеральный уровень. Мы уже сегодня такой эксперимент проводим с коллегами в Иркутской и в Архангельской областях. В этом же федеральном законе учтено предложение ФСБ об установлении требований к лесным складам, в том числе об обязательной видеофиксации движения транспортных средств и грузопотоков и требования об участии в тушении лесных пожаров арендаторов лесных участков. До сих пор этого не было требования. Есть участники лесных отношений, есть пользователи таких лесных участков, но никогда не было требования о том, что они принимают участие в тушении лесных пожаров. Параллельно с изменением нормативных актов, мы времени даром не теряли, уже подготовили модернизированный лес и эгоист для того, чтобы обеспечить в ней, в этой информационной системе, как раз прослеживаемость всех цепочек движения древесины. И сейчас мы тестируем в пилотном пока режиме с лесопромышленниками такую измененную лес и эгоист. А с 1 июля текущего года мы переходим уже к ее эксплуатации в боевом формате. Также готовим поправки для разграничения федерального государственного лесного надзора и лесной охраны. Этот законопроект позволит возродить институт лесной охраны, и мы сможем обеспечить патрулирование лесов на постоянной основе. Эти поправки правительство вносит в Государственную Думу в апреле. Кроме того, при участии депутатов, сенаторов, правительство подготовило еще 6 законопроектов. Эти законопроекты вносят изменения в Лесной кодекс, в Уголовный кодекс, в КАП и в УПК. Так, например, в этих поправках мы снимаем барьеры, тоже которые сегодня не позволяют, изымать лесозаготовительную технику, на которые как раз недобросовестные лесозаготовители и занимаются незаконной заготовкой древесины. А также упрощаем порядок реализации изъятой древесины. Владимир Владимирович, реализация всего комплекса мер, о котором я только что доложила, позволит решить главную проблему в лесном комплексе страны – это нелегальная заготовка древесины. Второй блок вопросов, который мы рассматривали на совещании под вашим руководством, был связан с развитием лесного комплекса. По вашему поручению мы ориентировали отрасль к переходу от сырьевой модели к глубокой переработке древесины. Одним из приоритетных направлений развития является деревянное домостроение. В январе этого года с профильными ведомствами и Банком России мы договорились и согласовали конкретный перечень мер по развитию деревянного домостроения. Запланировали формирование территорий комплексной застройки, обеспеченных необходимой инфраструктурой, подготовку стандартов индивидуального жилищного строительства с использованием деревянных конструкций, создание реестра типовых проектов деревянных домов, реализацию мер стимулирования через наши институты развития, такие как Дом РФ и ВЭП РФ. Кроме того, готовим изменения в законодательство, чтобы ввести возможность применения счетов эскроу и механизма проектного финансирования при реализации комплексного индивидуального жилищного строительства индустриальным способом. И здесь я хочу поблагодарить коллег из Минстроя, которые очень активно этим вопросом занимаются. По вашему поручению правительством подготовлен и внесен в Государственную Думу проект федерального закона, который позволит существенно повысить эффективность лесовосстановления. Я напомню, что сегодня мы отстаем в год по лесовосстановлению, это годовые параметры, на 450 тысяч гектаров. Этим законопроектом предусматривается возрождение лесных питомников на территории всех субъектов Российской Федерации, где идет активная заготовка древесины. Поправки усиливают роль региональных лесохозяйственных учреждений в части лесовосстановления. Это позволит бизнесу, который не обладает такими профильными компетенциями или ресурсами, но обязан проводить компенсационное лесовосстановление, работы под ключ у профессионалов региональных лесничеств. Благодаря предложенным мерам к 2024 году мы сможем достичь 100% восстановления вырубленных и погибших лесных насаждений. Для того, чтобы государство могло обладать достоверной информацией о лесах и, соответственно, эффективно их использовать, мы готовим законопроект по лесоустройству. Сейчас завершаем процедуру его согласования. Он также будет внесен в Государственную Думу правительством в апреле текущего года. Мы предлагаем перевести на федеральный уровень функции по осуществлению лесоустройства, а также повысить интенсивность лесоустроительных работ, установить ответственность исполнителей за их качество. Кроме того, лесные участки, лесоустроительные данные которых утратили актуальность, будет запрещено выставлять на аукционы и передавать в аренду для заготовки древесины. Законопроект полностью реформирует систему лесоустройства. Результаты лесоустроительных работ должны стать основой для планирования использования лесов в десятилетней перспективе. По вашему поручению, Владимир Владимирович, мы обеспечили за счет средств Фонда развития промышленности реализацию программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в целях модернизации и создания мощностей по глубокой переработке древесины. Я за это хочу поблагодарить коллег из Министерства промышленности. Они подготовили программу в сжатые сроки за один месяц и обеспечили подготовку необходимых нормативных актов. На сегодняшний день 21 региональный фонд уже запустил программу проекта лесной промышленности и может оказывать поддержку предприятиям отрасли, чтобы переориентировать их к выпуску продукции глубокой переработки. Еще 14 фондов находятся в стадии подготовки. На сегодняшний день заявки поданы от лесопромышленных предприятий на территории 6 субъектов Российской Федерации. Это Республика Карелия, Хабаровский край, Иркутская, Вологодской, Ленинградской и Свердловской области на общую сумму около 500 миллионов рублей. По теме лесного комплекса у меня все, Владимир Владимирович, и коротко хочу доложить. Вчера была в поездке в Ленинградской области, по вашему поручению осматривала полигон «Красный Бор». Идем в графике вместе с коллегами из Росатома. Все карты находятся под наблюдением, постоянно мониторим ситуацию, в том числе связанную с весенними паводками и с осадками дополнительными, которые скапливаются в этих картах. Заканчиваем изыскание к маю и заканчиваем к осени проектирование по выполнению основных работ. Периметр площадки находится под охраной, под постоянным наблюдением Росгвардии, все под контролем. Доклад окончен.
Хорошо. Виктория Валерьевна, вы сказали про реализацию изъятой древесины. Что там планируете делать?
Владимир Владимирович, до сих пор коллеги наши из Росимущества, которым в казну поступает изъятая древесина, с ней мучились. Они не могли обеспечивать сохранность этой древесины, потому что это ресурс, это ценный ресурс. Его проще было реализовать и получить дополнительный доход для федерального бюджета, однако это сделать было невозможно, потому что не было законодательных оснований для такой реализации. Либо эта реализация была очень затянута во времени, потому что порождала необходимую оценку, дополнительные затраты средств федерального бюджета, и сроки были растянуты на протяжении многих месяцев, до года такая процедура доходила. Сейчас мы ее упростили, и будет возможность изъятую, конфискованную древесину, незаконно заготовленную, реализовать, продать и обеспечить доходную часть федерального бюджета.
Вот я вас уверяю, Виктория Валерьевна, что при реализации изъятой древесины к этому процессу тут же прилепятся те, кто ее незаконно добывали.
Владимир Владимирович, мы дополнительно, да. Угу. Мы поэтому обязательно с коллегами.
Да, это надо как следует продумать. Конечно, дико звучит даже предположение о том, что ее нужно уничтожать, но надо уничтожать криминал в этой сфере, безусловно. А вот реализацию надо продумать до деталей, просто до деталей.
Ладно? Дополнительно проработаем, доложим вам отдельно.
Хорошо. И перспектива какая со следующего года, с января следующего года? Какие правила дополнительные вступают в этой сфере регулирования?
По вашему поручению, Владимир Владимирович, с января 2022 года мы обеспечиваем сейчас подготовку нормативных правовых актов, которые обеспечат безусловное исполнение вашего поручения по запрету вывоза круглых лесоматериалов за рубеж. То есть мы всю древесину, как сырье, оставляем в стране для глубокой переработки. И реализация будет происходить уже товаров глубокой переработки, пиломатериалов. Это другой код товарный, 4407, а не 4403. 4403 – это как раз круглые лесоматериалы. 4407 – обработанные лесоматериалы. Мы переходим, я доложила в основном в своем докладе о том, что переходим в лесном комплексе как раз к глубокой переработки и закрываем такую возможность реализации круглого леса, хвойных и ценных лиственных пород с января 2022 года.
Ну, люди, которые работают в этой сфере десятилетиями, в целом неплохо заработали, и у них есть достаточные ресурсы для инвестиций в переработку. Тем не менее, во-первых, представители бизнеса, бизнес должен знать о планах правительства, знать достоверно, знать наверняка и своевременно, это первое. И второе, нужно провести анализ ситуации в отрасли с тем, чтобы тем, кто нуждается в дополнительной помощи, эта помощь была бы своевременно и в необходимом объеме оказана. Вы понимаете, что там последствия после реализации решения подобного рода будут экономические, и поэтому нужно быть к этому готовыми, чтобы, как в народе говорят, не было как обухом по голове. Это все должно быть сделано в плановом режиме и в координации этих шагов с представителями бизнеса.
Да, Владимир Владимирович, этим занимаемся и продолжим такую работу. Отдельно вот с Юрием Петровичем внимательно относимся к ситуации на Дальнем Востоке. Там ситуация отличается от другой части страны.
Хорошо. Спасибо большое. Максут Игоревич, несколько слов скажите о тех правилах, которые вступают вот с сегодняшнего дня, о предустановке российских приложений на электронных устройствах, так, чтобы не только коллеги об этом услышали, но и все пользователи в стране. О чем идет речь?
Уважаемый Владимирович, уважаемые коллеги, ну, действительно, у нас ситуация такая, что Россия у нас одна из немногих стран, где есть свои популярные интернет-сервисы. И у нас, с учетом того, что интернет мобильный быстро развивается, у нас сейчас две трети всех запросов идут с мобильных устройств. Здесь, к сожалению, наши компании до последнего времени были в неравных условиях с международными интернет-игроками. Почему? Потому что приложения международных компаний по умолчанию стояли на устройствах и, что называется, из коробки были доступны нашим пользователям. Наши компании тоже могли договориться с производителями, чтобы попасть на соответствующее устройство, но могли это сделать только за деньги и не со всеми производителями. На это у наших компаний уходили сотни миллионов рублей в год. Ну и, в общем, на отдельные виды устройств все равно попасть было невозможно. Решить эту проблему должен был закон, который был принят в конце 2019 года. Россия была первой страной в мире, которая эти требования законодательно ввела. Владимир, ну сейчас многие страны идут по нашему пути. Например, в Германии эти нормы вступили в январе этого года в силу. То есть они идут ровно в логике той, которую мы реализовывали. Все устройства, которые будут произведены, начиная с завтрашнего дня и будут продаваться на территории страны, все должны по умолчанию иметь российские приложения, либо эти приложения должны предлагаться для установки при активации этих устройств. Еще раз, я хотел бы сказать, что мы не навязываем российские приложения, мы не ограничиваем пользователей в выборе того, что у него должно быть на устройстве. Мы обеспечиваем равные условия доступа пользователей к этим приложениям. Но конечное решение все равно остается за ним. На сегодня все крупные производители подтвердили выполнение требований закона, включая компанию Apple, которая до этого не предустанавливала российские приложения, даже за деньги. Всего по умолчанию на смартфоны и планшеты будут ставиться 15 приложений, которыми ежедневно пользуются примерно 90% наших граждан. Это приложения наших ведущих интернет-компаний Яндекс и Mail.ru. Мы даем производителям сейчас 3 месяца на раскачку, но с 1 июля в случае нарушения требований закона продавцы этих устройств будут штрафоваться. У нас в число тех приложений, которые предустанавливаются на мобильные устройства, также вошел единый портал госуслуг. Я напомню, что за прошлый год количество обращений на портал выросло почти в 2 раза, и количество зарегистрированных пользователей превысило 75 миллионов наших граждан. Я хотел бы, Владимир Владимирович, вас проинформировать о том, что, как и обещал Дмитрий Николаевич Чернышенко в январе этого года, значит, мы открыли сегодня в тесте новую версию портала госуслуг, и все желающие могут с ней ознакомиться. Самое главное, что кроме серьезной технологической модернизации и перехода на новую архитектуру, мы в рамках нового портала меняем формат взаимодействия с пользователями. Теперь многие вещи можно делать в прямом диалоге с порталом, не надо читать инструкции, регламенты. Пользователи задают вопросы, касающиеся условий получения различных услуг. Портал отвечает, сам предлагает опции. Фактически портал проводит пользователя через иногда сложные сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в конкретном для пользователя случае. Сегодня этот сервис работает уже по самым популярным услугам. Ну, это фактически искусственный интеллект, он дальше и будет развиваться, будут добавляться новые услуги, новые сценарии. Вот. И сейчас этот новый портал работает в параллель действующему порталу. Я надеюсь, что вот сейчас мы отработаем технологии, и в третьем квартале мы сможем старый портал закрыть, и, соответственно, весь трафик будет отрабатываться у нас по-новому. Очень важно, что подавать заявки тоже стало намного удобнее и проще. Раньше у нас были такие электронные формы классических заявлений, вот, которые традиционно подаются по госуслугам. Сейчас это очень понятный, пошаговый такой интуитивный интерфейс, который позволяет на каждом этапе делать предпроверки, тем самым минимизируя ошибки пользователя и тем самым, в общем, приводя с большей вероятностью к положительному результату. А новая платформа портала госуслуг полностью на российском ПО основана, никаких зарубежных компонентов нету. Значит, и как я уже сказал, что мы надеемся, что старый портал мы сможем в третьем квартале закрыть, и весь трафик у нас пойдет через новый портал. Спасибо.
Это касается и поисковых сервисов российской разработки, да?
Да, и поисковые сервисы, и социальные сети, и электронная почта, 15 приложений, которые закрывают почти всю экосистему традиционных запросов наших пользователей, все они по умолчанию будут на новых планшетах и на новых смартфонах.
Ну, я так хочу еще добавить, что это не навязывается потребителям, они могут это и не использовать, так я понимаю.
Да, мы обеспечиваем равный выбор. То есть мы обеспечиваем так, что иностранные приложения стоят вместе с российскими, а дальше пользователь сам выбирает, какие ему приложения удобнее и интереснее использовать.
Хорошо, я понял. Надеюсь, что и коллеги, и пользователи это тоже поймут и будут иметь в виду, примут сведения. Спасибо, уважаемые коллеги. Давайте перейдем к обсуждению основного вопроса повестки дня, и хочу сегодня отдельно остановиться на теме региональных финансов. Мы постоянно держим это в поле зрения, но тем не менее нужно поговорить об этом и отдельно обсудить состояние бюджетов субъектов федерации. Какие нужны дополнительные шаги для повышения их финансовой устойчивости. В этой связи подчеркну, что одно из ключевых условий для долгосрочного социально-экономического развития территории всей нашей большой страны, вот, состояние финансов, это, безусловно, является одним из таких условий. Отмечу, что финансовое положение субъектов федерации находится под постоянным нашим контролем. За последнее время, я уже об этом сказал, за последнее время реализован целый ряд мер, чтобы поддержать регионы, оказать им необходимую помощь. И прежде всего имею в виду, конечно, решения, принятые в период эпидемии. Напомню, что в прошлом году мы выделили 280 миллиардов рублей прямых дотаций и еще 223 миллиарда рублей специальных бюджетных кредитов. Вот, но что хотел бы отметить. Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются. Мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности. Поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна. В этой связи хочу, конечно, услышать сегодня от коллег, от губернаторов, их анализ финансового состояния регионов, а также предложение о том, какие нужны новые решения, чтобы не только обеспечить стабильность региональных финансов, но и повысить темпы экономического роста. Вот что, собственно говоря, является нашей целью. Заложить основу для устойчивого развития каждого субъекта федерации. Напомню, что правительству уже было поручено подготовить концепцию программы инфраструктурного развития регионов, проработать вопросы финансирования этой программы. После поступления губернаторов просил бы и Марата Шакирзяновича Хуснуллина доложить о том, как идет эта работа. Вчера, по-моему, только что говорили с Маратом Шакирзяновичем по поводу работы в некоторых регионах. Он там был на Востоке сейчас, ну, по другому поводу, правда, но тем не менее это напрямую связано с регионами. Ну, давайте начнем работать, пожалуйста. Да, ну, просил бы начать, конечно, как раз вот одного из руководителей регионов, и слово Алексею Леонидовичу Текслеру.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, прошедший год был непростым для регионов. Я прежде всего хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за помощь регионам. По вашему поручению правительством был реализован ряд решений по поддержке региональных бюджетов, что позволило нам в целом пройти прошлый год без боев, противостоять пандемии, поддержать людей. Вы уже об этом сказали. В прошлом году регионы получили 280 миллиардов рублей прямой поддержки. Решение принято по вашему поручению по выдаче в конце года специальных бюджетных кредитов на перекредитовку казначейских кредитов позволило регионам получить финансирование еще на дополнительные 223 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма поддержки составила более 500 миллиардов рублей. Это реальная помощь регионам. Сегодня я хотел бы остановиться на трех ключевых вопросах. Первый вопрос – это сбалансированность региональных бюджетов. Мы видим, ожидается сохранение их дефицита. В текущем году предусмотрено 100 миллиардов рублей федеральной поддержки, при этом 223 миллиарда перекредитовки казначейских кредитов регионам нужно вернуть. Федеральный бюджет, как известно, по объявленным планам после серьезного дефицита прошлого года будет возвращаться к сбалансированному состоянию за 2 года. К параметрам бюджетного правила он вернется к 2022 году, а дефицит этого года будет примерно посередине между прошлым и следующим годом. Если схожую динамику применить на региональном уровне, то это означало бы поддержку региональных бюджетов текущего года на уровне около 300 миллиардов рублей с выходом на сбалансированную картину по регионам по итогу 2022 года. Такой подход соответствует логике вашего поручения о сохранении уровня помощи регионов. Поэтому первая просьба, Владимир Владимирович, вернуться к рассмотрению вопроса уровня и механизма поддержки этого года еще раз. А второй вопрос среднесрочный касается накопленных долгов. Непростая ситуация с региональными финансами, особенно у некоторых субъектов, вызвана далеко не только текущими проблемами. Да, из-за пандемии снизилась доходная часть, появились незапланированные расходы. Несмотря на все меры поддержки, пандемия потребовала привлечения новых кредитных ресурсов, что дополнительно усложнило и без того непростую ситуацию с закредитованностью регионов. Обслуживание госдолга субъектов по итогам прошлого года потребовало почти 82 миллиарда рублей. У 10 регионов на это уходит более 3,5% собственных доходов. Только на обслуживание без погашения самого долга. При этом, благодаря вашим решениям в части бюджетных кредитов, за последние годы была проведена необходимая реструктуризация. Министерством финансов был создан ряд работающих механизмов, которые позволяют направлять средства вместо погашения бюджетных кредитов на инвестиции и антиковид. В этой части работа в целом выстроена и продолжает совершенствоваться. Но есть определенная несправедливость. Реструктуризация бюджетных кредитов, проведенная в конце 2017 года, параметры которой были уточнены в прошлом году, касалась исключительно бюджетных кредитов, что не совсем справедливо, так как исторически регионы имеют разную структуру долга. Те, кто в силу различных причин имел больше бюджетных кредитов, получили возможность мягкой реструктуризации. Те же, кто имел большой коммерческий долг, до сих пор остаются в долговой ловушки. В этой ситуации вторая просьба, считаем важным поднять вопрос о выработке механизма реструктуризации коммерческой задолженности регионов за счет кредитов из федерального бюджета. Возможно, это потребует определенных ограничений на дальнейшее заимствование субъектов, которым будет реструктурирована задолженность, чтобы, решая проблему, не создавать ее вновь. Но проблему нужно решать, бюджеты регионов нужно избавлять от бремени дорогого обслуживания кредитов, накопленных зачастую не сегодня, а многие годы назад. Такая реструктуризация особенно важна сейчас, так как она позволит высвободить средства на достижение национальных целей развития. Третий вопрос, на который хочу обратить внимание, даже если решить вопросы сбалансированности текущего года и реструктурировать задолженность, мы обеспечим жизнь многих регионов лишь в режиме текущих расходов. А многие регионы не могут осуществлять инвестиции в необходимом объеме, в том числе в инфраструктуру, и финансировать проекты долгосрочного развития, о чем вы сейчас сказали. И поэтому третья просьба, Владимир Владимирович, это запустить дополнительный к уже принятому решению по инфраструктурным облигациям механизм целевого кредитования, долгосрочный и нацеленный на развитие инфраструктуры, которая нужна для достижения целей, определенных 474-м указом и роста доходной базы бюджетов. При этом, очевидно, такой льготный механизм должен находиться в определенных рамках. Что я имею в виду? Первое. Регион сам инициирует проекты со значимыми социально-экономическими эффектами. При этом правительство должно удостовериться в наличии таких эффектов и одобрить реализацию проекта на правительственной комиссии. Второе. Ресурсы должны быть целевыми. Авансирование и оплата работ проходить под контролем региона и Минфина России. И третье, сама реализация проекта должна проходить в рамках казначейского сопровождения. Уважаемый Владимир Владимирович, просьба поддержать наши предложения. Спасибо, доклад окончен.
Да. Это уважаемый Алексей Леонидович, уважаемые коллеги, я вот обратил внимание на то, что сейчас губернатор Челябинской области сказал, что те наши коллеги, у которых был большой коммерческий долг, они не получили соответствующий объем реструктуризации и оказались, как вы выразились, в ловушке. Я очень хорошо помню, как мы организовывали работу, связанную с реструктуризацией кредитной задолженности регионов. Хорошо помню и помню, что на мое удивление выяснялось тогда, что некоторые руководители регионов, имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты, либо даже заместить своевременно, этого не делали, а предпочитали по накатанной брать дорогие деньги в кредитных организациях и накапливать так называемый небюджетный долг, вот этот коммерческий долг. Остается только вопрос открытым, зачем они это делали. И вот они, конечно, оказались в ловушке. Точнее, не они, а их бюджеты. Но лучше бы их самих поместить в ловушку соответствующую. Вот я хочу обратить внимание на это. Это серьезный вопрос. Конечно, нужно эту проблему решать, и мы будем это делать. Но и от руководителей всех уровней требуется очень ответственное отношение к бюджетному процессу. Пожалуйста, Мордовия, Артем Алексеевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в ноябре прошлого года приступил к исполнению обязанностей главы Республики Мордовия. Для нашей республики проблема долговой нагрузки и связанных с ней ограничений является основной. С конца прошлого года совместно с федеральными органами власти нами предпринят ряд мер по стабилизации социально-экономической ситуации. Нам удалось увеличить доходы по итогам года на 4,1%. Было 24, стало 25,1. Проводится работа по сокращению рыночного долга в процентных платежей. Мы ставим себе задачу сократить в текущем году процентные платежи на 30%. Работаем со Сбербанком по рефинансированию всего объема коммерческого долга под ставку «Ключ плюс один». Уже сегодня мы выполнили целевой показатель по госдолгу, который зафиксирован в нашем соглашении с Минфином России на 2021 год. Вместе с Минфином России приняли и реализуем программу финансового оздоровления, что позволит повысить административность платежей, увеличить собственные доходы бюджета. Совместно со Сбербанком готовим инвестиционную программу региона с конкретным перечнем инвестпроектов. Благодаря поддержке Минпромторга разработан план вывода из кризиса предприятий с тысячными коллективами. Мы формируем сбытовые стратегии наших предприятий, программу развития новых производств. Минэкономразвитие. С ним завершаем формирование инвестиционной декларации республики. Работаем по территории опережающего развития. Готовим преференции для тех крупных инвесторов, которые участвуют в программе 1704-1705. Вместе с агентством стратегических инициатив мы повышаем инвестиционную привлекательность Мордовии. Уже сейчас переводим на ее территорию ряд новых налогоплательщиков с такими крупными суммами, чтобы поднять собственные доходы. С Минстроем отрабатываем весь спектр поддержки ЖКХ и масштабного жилищного строительства, что тоже будет локомотивом роста экономики. При этом на нас давит бюджетная мера принуждения, о которой я сказал выше. Многие объекты, прежде всего ЖКХ, необходимо приводить в нормативное состояние, делать это в ближайший летний строительный сезон. Однако реализация планов развития республики не будет успешной, если не решить проблему долговой нагрузки и снятия запрета на капитальные вложения. Эти решения необходимо принять оперативно. И чтобы принимаемые меры не носили эпизодический характер, мы просим нас поддержать в разработке совместно с правительством Российской Федерации отдельной программы социально-экономического развития, по примеру, Кемеровской области, Кузбасс. В завершении хотелось бы отметить, что задолженность регионов по бюджетным кредитам перед федеральным бюджетом урегулирована и понятна в долгосрочной перспективе. Стоимость обслуживания бюджетного долга минимальна, а погашение основной суммы рассрочено или будет рассрочено в комфортный период. Однако рыночный долг регионов в основной в своей массе краткосрочный, он дорогой. При этом макроэкономическая ситуация, скорее всего, говорит о тенденции к удорожанию стоимости долга, так как будет расти ключевая ставка. В связи с этим, Владимир Владимирович, предлагаю рассмотреть возможность полного рефинансирования коммерческого долга за счет бюджетных кредитов. При этом важно будет не допустить повторения проблемы. Поэтому полностью поддерживаю озвученную Алексеем Леонидовичем идею установки жестких ограничений для заимствования для тех регионов, которые войдут в программу реструктуризации. Прошу поддержать. Доклад завершен.
Это вот то, о чем я только что сказал, да? Один из примеров. Что касается ключевой ставки, то давайте оставим этот вопрос на решение регулятора Центрального банка.
Ладно? Принято, Владимир Владимирович. Принято.
Значит, в целом, конечно, я согласен с вами, но вот дорабатывает это с Минфином. Пожалуйста, Никитин Глеб Сергеевич, Нижегородская область.
Да. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, благодаря своевременным мерам, которые были приняты вами и правительством в прошлом году, регионам удалось пройти этот сложнейший период с минимальными потерями, но сейчас, когда уже эпидемия в значительной степени позади, необходимо вернуться к повестке долгосрочного развития, и, конечно, нужно придать ей новый импульс. Опыт развития ведущих российских регионов, которые мы вместе изучали, демонстрирует, что это возможно только если будет разработана системная комплексная программа развития территории. Ну, здесь яркий пример у всех на глазах – это город Москва. Четкая продуманная стратегия развития, масштабные инвестиции в инфраструктуру сформировали устойчивую основу для роста экономики, то есть для экономического роста, который на годы вперед, а может даже на десятилетия вперед, обеспечит стабильное развитие города. Именно на базе применения такого подхода нами также была сформирована масштабная программа развития Нижегородской агломерации. Мы имеем, Владимир Владимирович, полное понимание конкретных проектов, их эффектов как для экономики региона в целом, так и для бюджета, что немаловажно. В рамках первой очереди программы мы видим следующие проекты, я очень коротко перечислю. Это редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода. Этот проект позволит вовлечь в активную городскую жизнь более 250 гектаров, из которых часть депрессивная территория. Они расположены в шаговой доступности от центра, от Нижегородского Кремля. И там будет развит новый IT-квартал, новый кампус IT-факультета университета. И в итоге мы получим по самым консервативным оценкам около 20 тысяч новых рабочих мест и значительный рост туристического потока. Второй проект – это развитие южной территории города для жилищного строительства с выходом почти 7 миллионов квадратных метров современного жилья. При этом там уже живут 20 тысяч человек, и они уже сейчас остро нуждаются в качественной доступной инфраструктуре, включая транспортную, причем инфраструктуре такой значительной, такой как, например, дублер проспекта Гагарина, потому что действующая магистраль уже исчерпала свою пропускную способность. Третий важный элемент программы – это комплексная реформа всей системы общественного транспорта. Я думаю, что коллеги многие уже обсуждали эту тему по разным агломерациям и большим мегаполисам. Наша концепция, она комплексная, предполагает комфортное быстрое перемещение более 500 миллионов пассажиров ежегодно впоследствии. Четвертый проект, который хотел обозначить, это промышленный проект инфраструктуры индустриальной особой экономической зоны «Кулибин». Это более 600 гектар промышленной территории, которая позволяет привлечь до 100 миллиардов частных инвестиций. Там тоже полностью понятно, что нужно делать, какие инвестиции осуществлять. Я хотел поблагодарить Минпромторг России за то, что был реанимирован механизм поддержки регионов в части программ развития промышленности. Но, конечно, объемы пока этой программы не позволяют в полной мере реализовывать такие проекты. Но мы, естественно, будем дальше отрабатывать этот механизм. Вот по этим четырем проектам совокупная стоимость комплексной программы на ближайшие 10 лет, Владимир Иванович, превышает 460 миллиардов рублей. При этом 57% – это частные инвесторы и ресурсоснабжающие организации, это 267 миллиардов рублей. Оставшаяся часть, около 200 миллиардов рублей, это, безусловно, публичные обязательства, это государственные инфраструктурные расходы. Москва, которую я сегодня уже упоминал, обладает сильным бюджетным потенциалом, поэтому грамотное управление финансами позволило ей аналогичные программы финансировать за счет внутренних источников. Более того, при необходимости, конечно, город может привлекать дешевые долгосрочные финансовые ресурсы с рынка. Подавляющее большинство регионов, в том числе, которые уже сегодня выступали, вот руководителей наш, такими возможностями не обладают. И в итоге многие регионы, конечно, замерли в своем развитии во многом. Последний год мы с коллегами из правительства и администрации президента активно работали над новым инструментом, который мог бы, с одной стороны, обеспечить долгосрочным финансовым ресурсом реализацию системообразующих инфраструктурных проектов, а с другой, как вы отметили, Владимир Иванович, не допустить формирования долговых проблем долгосрочных. Что является ключевым в этой истории? Инфраструктурные инвестиции ведут к формированию большого числа косвенных положительных эффектов, которые выражаются как в росте масштаба экономики, так и в налоговых бюджетных эффектах. Иными словами, если считать бюджетную эффективность только от конкретного проекта, то есть когда плательщиком является инвестор по конкретному проекту, как традиционно считает Минфин, ее может быть недостаточно. Но если же учитывать косвенные эффекты в виде, например, НДФЛ, НДС в рамках не только самого проекта, но и в связи с ростом экономической активности после реализации проекта, то они более чем достаточны, чтобы не только покрыть затраты на возврат и обслуживание кредита, но и дать дополнительный доход. Яркий пример – это реализация, например, проекта Московского центрального кольца. Это перевод его с грузового на пассажирское движение. Сам по себе этот проект убыточный. Однако он позволил вовлечь в активную жизнь города огромные ранее депрессивные территории, старые промзоны, что в итоге привело к быстрому росту экономической активности, формированию новых источников дохода. В результате всеми экспертами сейчас признано, что это очень удачный, один из самых удачных проектов. По тем нижегородским проектам, о которых я сейчас сказал, нами был осуществлен расчет эффектов. Мы считали и выверяли вместе с Дом РФ и коллегами из правительства. За 30-летний срок совокупный прямой бюджетный эффект от реализации в первой очереди программы достигает 800 миллиардов рублей. Это почти в полтора раза превышает затраты на платежи по долгу по рыночной ставке. Надо отметить, что и мировой опыт показывает, что именно масштабные расходы на инфраструктуру за счет долгового финансирования приводят к выдающимся двухзначным в год темпам экономического роста. При этом за счет этого роста, а также инфляционных процессов, такой долг, безусловно, в итоге девальвируется, то есть снижается его доля от собственных доходов. Владимир Владимирович, в текущей бюджетной ситуации Нижегородская область никогда не сможет аккумулировать долгосрочные финансовые ресурсы в таком объеме. Это значит, что мы, как большинство других субъектов, не сможем в прорывном режиме развиваться так же успешно, как наша столица. Поэтому хотелось бы просить вас поддержать наше совместное с правительством предложение по запуску такой программы, которая обеспечит такие перспективные проекты долгосрочными источниками финансирования. При этом я, безусловно, согласен с вами и с Алексеем Леонидовичем, что такая программа должна идти под жестким контролем правительства на всех ее стадиях, от отбора проекта до ее фактического финансирования. Это, а также долгосрочный характер долга, очень важно, он должен соответствовать сроку жизненного цикла объекта инвестирования, но составлять до 30 лет. С постепенным его погашением в течение всего срока позволит избежать неконтролируемого роста задолженности. Также необходимо, и это абсолютно логично, что, учитывая эти ограничения, такой, по сути, проектный долг, то есть аналог проектного финансирования, должен иметь отдельный учет и отдельные ограничения по предельному размеру. Уважаемый Владимир Владимирович, итогом реализации таких проектов будет не точечный эволюционный рост, который у нас был, мы были удовлетворены, но мы понимаем, что для выполнения национальных целей нужен другой темп. То есть это будет прорывной экономический рост, опережающий реализацию национальных проектов, рост доходов жителей, рост занятости, но и в итоге в стратегической перспективе рост численности населения. Хотелось бы именно вот на такие долгосрочные проекты сконцентрировать и сфокусировать наши совместные усилия. Владимир Владимирович, прошу поддержать. Спасибо за внимание.
Спасибо, Глеб Сергеевич. Вы мне и раньше докладывали об этих проектах. Они, безусловно, интересны и перспективны, и для развития Нижнего в высшей степени, конечно, целесообразны. Надо будет доработать там детали, это само собой разумеется. Но на что хотел бы обратить внимание? С чем мы иногда сталкиваемся? Сталкиваемся с тем, что вы сейчас сказали, что финансирование этих проектов в значительной степени, даже больше половины, должно быть обеспечено за счет частных финансовых источников. Вот нужно очень внимательно за этим следить, с тем, чтобы не сложилась ситуация, которая иногда возникает, мягко скажем, а именно государство вкладывает свою часть, а потом оказывается, что ваш партнер, частная компания, по каким-то соображениям объективного, там, субъективного характера, свою часть не выполняет. Вот здесь точно совершенно нужно продумать гарантии исполнения обязательств всеми сторонами. Всеми сторонами. Спасибо за ваше предложение. Пожалуйста, Хуснуллин Марат Шакирзянович.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, для выполнения поставленной национальной цели по созданию комфортной безопасной среды для жизни требуется значительно обновить существующую инфраструктуру. В федеральном бюджете и национальных проектах на эти цели до 2024 года предусмотрено значительные средства. Это порядка 280 миллиардов. И надо сказать, что эти средства позволяют запустить многие проекты. Однако уже сейчас можно уверенно сказать, что для вот такого ускоренного развития нужно значительно больше имеющихся ресурсов. По вашему поручению мы подготовили программу по финансированию строительства объектов инфраструктуры с использованием инфраструктурных облигаций. Выпущены соответствующие акты правительства, в том числе выделены средства на компенсацию купонного дохода. Отобрано первых 5 пилотных проектов и прорабатывается еще дополнительно с рядом регионов дополнительный проект. Это итого у нас 9 регионов в работе, где мы можем построить порядка 8 миллионов квадратных метров жилья и сделать комплексную застройку с созданием рабочих мест. Вместе с тем, инфраструктурные облигации востребованы тогда, когда речь идет о комплексных проектах, где заемщиком выступает преимущественно застройщик. Поэтому нам необходимо выработать дополнительные механизмы по подготовке площадок регионами и муниципалитетами. Как для государственных программ, это ликвидация аварийного ветхого жилья, снижение количества очередников, комплексное развитие территории, так и для реализации в будущем застройщикам, что это тоже даст дополнительные доходы в бюджет. Как это происходит, в принципе, во всем мире, что готовится площадка, а потом ее выставляется на аукцион, и средства идут на компенсацию всех затрат. Анализ ситуации в регионах показал, что для субъектов востребованы являются более длинные и более дешевые деньги. Источником тут могли бы стать так называемые инфраструктурно-бюджетные кредиты, потому что Минфин сегодня более жестко управляет, более качественно управляет этими процессами, дешевле занимает и больше контроль. В настоящее время этот вопрос обсуждается. Рассматривается возможность предоставления таких кредитов потенциально по ставке до 3% на срок до 15 и более лет. Для реализации такого механизма необходимо внести изменения в бюджетное законодательство, в том числе в части обособленного учета долговых обязательств регионов по таким кредитам. Деньги, которые будут привлечены по таким бюджетным кредитам, можно было направить на строительство инженерной, транспортной, социальной и общей городской инфраструктуры. Необходимо отметить, что использование бюджетных средств в таких проектах будет осуществляться обязательно на возвратной основе. Возвратность будет обеспечиваться в том числе за счет прямых налоговых эффектов от деятельности застройщиков, производителей, сопутствующего бизнеса, которые благодаря государственной поддержке смогут строить больше. Увеличение поступления от налогов на имущество, иных экономических эффектов, связанных с комплексным развитием территории, появление новых многофункциональных пространств, развитой сферы услуг и созданием рабочих дополнительных мест. Еще одним узким местом в обновлении территории являются ветхие коммунальные сети в состоянии жилищно-коммунального хозяйства. Было ваше поручение поработать этот вопрос. В пилотном режиме в 5 регионах запущена программа по обновлению ветхих сетей с износом более 60%. Сейчас рассматривается вопрос о расширении программы. Это на базе фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры. В том числе мы, Владимир Владимирович, просили бы возможность рассмотреть, так как это окупаемые проекты, все-таки возможно использовать средства и фонда национального благосостояния. Возвратность этих средств будет обеспечена за счет оптимизации затрат на содержание сетей, снижения их аварийности, повышения энергоэффективности, что окажет положительное влияние, в том числе и на тарифную политику. Контроль за целевым использованием средств, полученных на реализацию инфраструктурных проектов, предлагается осуществлять в рамках бюджетного законодательства и правил, принятых правительством. Для контроля и учета эффективности применения новых механизмов прорабатывается возможность использования ресурса, в том числе Федеральной налоговой службы. Отбор и мониторинг реализации проектов предлагается возложить на правкомиссию по региональному развитию при непосредственном участии Минфина, Минэкономразвития, регионов и при необходимости институтов развития. У нас есть понимание, как выполнить поставленные задачи. С коллегами, министерствами, регионами вопрос отрабатываем. Председателю правительства регулярно докладываем. Готовы продолжить работу для того, чтобы все проекты мы смогли запустить уже в этом году и учли в новом бюджетном цикле на 2022-2024 год. Просим поддержать наши инициативы. Также мы поддержим предложение наших коллег по замене коммерческих кредитов на бюджетные там, где это возможно. Необходимо определить условия такого замещения, потому что ситуация в разных регионах разная. Мы с Антоном Германовичем этот вопрос обсуждали неоднократно. Вместе с тем, считаю, одной из важных ключевых задач в региональном развитии – это повышение количества самодостаточных регионов. Необходим стимулирующий механизм для опережающего увеличения налогового потенциала регионов и развития точек роста. Это и агломерации, и сельские территории. И такой потенциал, Владимир Владимирович, у многих регионов есть. Вот как вы сказали уже, буквально вот я и не так давно был у Алексея Леонидовича в Челябинской области, да, они по бюджетной обеспеченности уже близко к единице. Еще небольшая помощь, запуск таких проектов, и они будут уже самодостаточными. Последнее посещение Востока, допустим, с уверенностью можно сказать, что развитие тех крупных инфраструктурных проектов, которые мы сегодня в стране реализуем, это, значит, и в области энергетики, и транспорта, они точно придут к тому, что многие регионы в ближайшее время могут выйти на самодостаточность. Им надо просто дать определенный толчок. Но так как в каждой стране, а у нас в стране, в каждом регионе разная ситуация. Вот есть очень хорошая табличка, которую Министерство финансов подготовило, по тому, у кого какие кредиты, у кого какие обязательства, кто как закрывает. Мне кажется, здесь надо проработать общие правила, которые утвердить, и иметь право все-таки по отдельным регионам в индивидуальном порядке рассматривать эти вопросы. Мы все предложения подготовили, просим вашего поручения их доработать вместе с комиссией Госсовета, с Министерством финансов и в очередной раз вам доложить. Доклад окончен. Спасибо.
Спасибо. Марат Шагизянович сказал, что мы с Антоном Германовичем обсуждали это неоднократно. Я бы хотел услышать мнение самого Антона Германовича о результатах этих обсуждений и его оценки. Пожалуйста.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Я, может быть, несколько слов хотел бы об общей ситуации сказать, кратко буквально. По прошлому году ситуация была лучше, чем мы ожидали. Мы ожидали, что дефицит бюджета регионов будет, точнее так, снижение доходов бюджета, собственных доходов, будет 800 миллиардов. Значит, на самом деле произошло снижение на 260 миллиардов рублей. А налогов, точнее, дополнительных финансовой помощи мы, значит, в прошлом году дали 280 миллиардов рублей, еще кредитов на 223. То есть, по сути дела, мы полностью компенсировали снижение ресурсной базы. Это первое. Второе. В текущем году мы видим, что ситуация с региональными бюджетами нормализовалась. Значит, по состоянию на текущий момент, 22 марта у нас есть последние отчетные данные, рост налоговых и неналоговых доходов регионов 6,4%. Здесь и прибыль растет почти на 10%, налог на доходы физических лиц 6,8%, и прирост собственных доходов отмечен в 71 регионе. В 71 регионе, то есть в большинстве субъектов Российской Федерации. Вот. И что важно, что и в расходы тоже растут. И главное, что растут инвестиционные расходы. Если раньше у нас в основном текущие расходы брали первенство в темпах роста, то сейчас капвложения увеличились на 40,7%. 40,7% к уровню прошлого года. Дефицит бюджета, значит, если сравнивать с уровнем прошлого года, в прошлом году, значит, до конца марта еще как бы ковидное воздействие не особо почувствовалось, то дефицит бюджета в текущем году ниже, чем в прошлом году, если брать без Москвы. В этом году без Москвы 170 миллиардов рублей дефицит бюджета, в прошлом году 186 был. То есть в целом ситуация выравнивается. Это хорошо. Теперь вопросы. Коллеги, многие говорили о уровне поддержки. И мы согласны, что в этом году у нас действительно 100 миллиардов есть уровень поддержки. И с тем, чтобы сохранить те темпы поддержки финансовой помощи, мы готовы рассмотреть вопрос о реструктуризации тех бюджетных кредитов, которые, Владимир Ильич, по вашему поручению были даны в конце прошлого года. Сумма 223 миллиарда рублей. В этом году эти деньги должны быть возвращены в федеральный бюджет. Мы говорим о том, что готовы рассмотреть реструктуризацию этих кредитов на общем основании до 2029 года с возможностью списания в случае, если средства от этих кредитов будут вложены в новые проекты инфраструктурные и, соответственно, получены от них дополнительные налоги, которые будут зачислены в федеральный бюджет, и на эту сумму мы спишем бюджетный кредит. То есть хороший механизм, он должен работать, хотя я чуть позже скажу, он пока, не получил еще такой, поддержки от субъектов Российской Федерации, но он есть, и мы готовы его сейчас совершенствовать, я чуть позже скажу. Далее. Вопрос реструктуризации. Реструктуризация коммерческих кредитов. Поднимал вопрос Алексей Леонидович Текслер. Да, действительно, мы уже такие решения принимали, Владимир Иванович. Мы принимали решения и в 2015 году, позже чуть. Более чем на 1 триллион рублей мы замещали коммерческие кредиты бюджетными кредитами. При этом заключали с субъектами Российской Федерации соглашение о том, чтобы уровень долга, если и рос, то находился в определенных рамках, которые не вызывал безопасного развития ситуации, долговой ситуации. Тем не менее, к сожалению, целый ряд субъектов Российской Федерации не выполнил эти соглашения. Они все есть у нас в списке. Вот. У нас получается так, что, с одной стороны, мы идем навстречу регионам, а регионы не выполняют самые взятые на себя обязательства. У нас раньше была мера ответственности к губернаторам, должностным лицам субъектов Российской Федерации, которую мы отменили. И вроде так пошли на либеральный такой подход. Поэтому я считаю, что если мы идем навстречу субъектам Российской Федерации, то руководство регионов тоже должно отвечать за свои обязательства, в том числе по объемам, ненаращивания долговой нагрузки. Это в таком контексте мы готовы идти, рассматривать предложение о следующем, очередном этапе снижения коммерческой задолженности и замены ее на бюджетную задолженность, то есть рефинансирование части коммерческих кредитов на бюджетные кредиты. У нас сейчас проходит обсуждение вопроса уровня такого, но здесь важно тоже соблюсти баланс, наверное, интересов субъектов Российской Федерации, потому что действительно кто-то проводил такую ответственную политику и не залезал в долги, а кто-то занимал в банках, не заботясь о своих последствиях. И здесь важно нам соблюсти баланс между вот этими разными регионами. И такие предложения у нас есть, тем, чтобы подравнять долговую нагрузку по коммерческим кредитам у субъектов Российской Федерации, определив уровень такой поддержки. Мы сейчас в правительстве Российской Федерации такие предложения готовим. Но я тоже хотел бы обратить внимание, уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, о том, что вопрос долга, он непростой. Мы не можем допустить ситуацию, когда у субъектов неконтролируемо растет рост долга. У нас сегодня, слава богу, ситуация находится под контролем, потому что выше 100% у нас сегодня три субъекта Российской Федерации. Один из них Мордовия, об этом мы говорили. Но дальше, значит, не обеспечивать контроль за долговой нагрузкой мы не можем. Потому что это вопрос и устойчивости всей финансовой системы. Это не только даже региональные бюджеты. Нам, когда оценивают вообще, как сказать, кредитоспособность Российской Федерации, всегда внимание обращают и на сбалансированность бюджетов регионов. Поэтому это наша ответственность вместе с субъектами Российской Федерации обеспечить продуманную такую, значит, абсолютно сбалансированную и бюджетную политику. Здесь мы, конечно, вместе с регионами должны этому принципу дальше, как сказать, следовать. Далее, какие есть еще предложения? То, что высказывали наши коллеги. Инфраструктурные облигации. Марат Шкирзянович об этом говорил. Вот. И мы, и инфраструктурные такие инвестиционные бюджетные кредиты. Мы готовы тоже, значит, создать новый инструмент, который бы помогал субъектам Российской Федерации на возвратной основе финансировать не текущие расходы, а именно действительно расходы на инфраструктурные проекты, но только возвратные. И вопрос вот возвратности таких проектов нам необходимо будет действительно рассматривать в правительственной комиссии, как вот механизм предложен. То есть будем предоставлять дешевые деньги, 3%, деньги достаточно длинные, значит, ну, мы говорили там от 10 до 15 лет, с тем, чтобы проекты могли окупиться, но они должны быть обязательно возвратные, чтобы у нас не было такого, что мы опять потом будем возвращаться к реструктуризации, замене, значит, на новыми кредитами. Это, наверное, ну, это неправильно. Поэтому такой инструмент мы готовы запускать, и мы с Маратом Шкирзяновичем это проговорили. Далее, мы говорим о, значит, замене, да, коммерческих на бюджетные кредиты, тоже согласны с этим подходом, я об этом уже говорил. И вопрос, который, значит, у нас должен, по идее, заработать, но почему-то субъекты Российской Федерации не особо не обращаются за таким предложением. Мы говорили о том, что те кредиты, которые бюджетные кредиты, ранее были даны в сумме 422 миллиарда рублей, в том числе на реструктуризацию коммерческих кредитов, их можно было бы, значит, не возвращать, а списав часть из них путем вложения в инфраструктурные проекты и, значит, учитывать дополнительные налоги, которые от этих проектов поступят в счет списания этих кредитов. 422 миллиарда рублей таких кредитов у нас есть. Обратилось всего 26 субъектов Российской Федерации на сумму 49 миллиардов рублей. 422, 49. Целый год, по сути дела, можно сказать, прошел. Поэтому мы здесь готовы упрощать действующий механизм, значит, механизм учета инвестиций субъектов Российской Федерации в счет таких кредитов. Мы говорим о том, что теперь не обязательно будет создавать SPV, как мы раньше хотели, с тем, чтобы можно было четко отследить, значит, направление средств от этих кредитов и налоги от этих кредитов, которые будут получены. Мы готовы идти навстречу. Но, пожалуйста, коллеги, пользуйтесь. Вот Глеб Сергеевич говорил о том, что необходимы новые, значит, источники для финансирования. А он может воспользоваться на 12 миллиардов рублей этим механизмом. Но не воспользовался. Ну, пожалуйста, мы готовы здесь к такому сотрудничеству. Поэтому согласны тоже и с тем, чтобы нам использовать средства нашего резерва, ФНБ, для того, чтобы вкладывать в инфраструктуру. Фонд ЖКХ, как один из инструментов, мне кажется, вполне подходит для такого инвестирования. Только это, еще раз говорю, должны быть проекты возвратные, чтобы это, эти средства точно возвращались как в казну, значит, как в бюджет, так и в фонд национального благосостояния. Поэтому те предложения, которые сегодня были озвучены, они проработаны. Детали мы еще, так сказать, отшлифуем, и мы готовы будем к запуску их уже в текущем году. Спасибо.
Вот я когда первую часть послушал, того, что говорил Антон Германович. Он сказал, все восстанавливается, ситуация лучше, чем мы ожидали. Создалось впечатление, что дальше он скажет, ничего и делать не надо. Но, слава Богу, он по-другому подошел. И я не могу с ним не согласиться в том, что, да, реструктуризация возможна, особенно этих коммерческих кредитов. Возможно и применение инструментов новых, инфраструктурные облигации, инфраструктурные инвестиционные кредиты, но, конечно, нужно думать о возвратности. Вот мы запустили облигации РЖД, но компания работает, поток денежный генерирует, а здесь, вот, если мы говорим об инфраструктурных облигациях в других отраслях, о чем идет речь? Здесь нужно точно понимать, как это будет выстроено. Но одно дело в окупаемую инфраструктуру, а другое дело, ну, скажем, там, в строительство какое-то, которое просто, как оно будет окупаться-то? Вот это надо все внимательно посмотреть. То же самое касается и кредитов, и в чем я, безусловно, не могу не поддержать, а поддерживаю, конечно, министра финансов, это ответственность всех участников процесса должна быть высокой. Совершенно очевидная вещь. Здесь вот сейчас коллеги-губернаторы говорили о некоторых, прямо скажем, малоприятных вещах, не сказать вопиющих, понимаете? Поэтому, но контроль должен быть, в том числе со стороны правительства, со стороны Минфина того же. Наш каждый день контролировать это. Вот, кто хотел бы что-то добавить, коллеги, если есть что?
Владимир Владимирович, нет? Можно Решетников?
Да, пожалуйста, прошу.
Один момент просто, да. Я тут, Антон Германович достаточно жестко оценил вот этот вот механизм, когда идет реструктуризация бюджетных кредитов регионам в обмен на их инвестиции. То, что только у нас из 420 миллиардов 49 миллиардов рублей сейчас проектов отобрано. Я бы тут хотел дать пояснение. Действительно, на первом этапе мы отобрали 49 проектов в 22 регионах. И сейчас еще, Владимир Ильич, подготовили решение на комиссию еще на 49 миллиардов рублей. Но там всего частных инвестиций 1,3 триллиона рублей. Вот, и 63 тысячи рабочих мест. И в том числе Нижний сейчас подготовил заявку во втором пакете еще на 10 миллиардов рублей. То есть там этот процесс идет, он просто требует какого-то времени, с одной стороны. А с другой стороны, поскольку все-таки это как раз проекты, которые подразумевают некую возвратность, то есть мы смотрим реально там инфраструктуру к особым экономическим зонам, площадки, конкретные проекты, и потом есть возможность получить те самые дополнительные налоги, в том числе федеральный бюджет, и за счет этого списать региональный долг, то, конечно, это требует какого-то времени на раскрутку механизма, поэтому мы тут просим, мы как раз видим перспективу и просим точку на этом не ставить. У нас здесь еще 300 миллиардов рублей потенциальных инвестиций региона в инфраструктуру скрыто, потому что из 400 только 100 мы сейчас определились. Поэтому просим, до конца года, я думаю, что вот регионы при раскрутке большую часть этого потенциала используют. И второй момент, Владимир Владимирович, мне хотелось бы тоже отметить, мы сейчас говорим о долгах регионов, но у нас текущая дотация на выравнивание регионам, если мы посмотрим там темп индексации 2016 года, она у нас просто недоиндексирована почти на 80 миллиардов рублей ежегодно. То есть мы не совсем, дофинансируем региональные текущие расходы. И поэтому, конечно, у нас проблема с долгами будет возникать вновь и вновь, если мы этот вопрос, в таком системном порядке не решим в следующий бюджетный цикл. Спасибо.
Да. Антон Германович, это как раз и призывает к тому, чтобы все было проработано глубоко. Он же не об этом сказал. Он же не сказал, давайте там с кондачкой, все что угодно. Тащите сюда. Да, все должно быть проработано, серьезно. И я, собственно говоря, так вот, моя реплика завершающая тоже в этом заключалась. Вопрос только в сроках. Давайте побыстрее шевелитесь, просто вот и все. Но проработать надо серьезно, но и затягивать чрезмерно нельзя. Если мы хотим, чтобы все эти механизмы заработали, давайте быстрее. Давайте подведем тогда некоторые итоги. Безусловно, как я уже сказал, в целом поддерживаю подходы, которые, да, я знаю, безусловно, знаю, о чем идет дискуссия и как предполагается, по каким параметрам предполагается выстроить работу, связанную с реструктуризацией. Но в целом, наверное, сейчас не буду говорить об этом. Понимаю, там эти 20% от доходной части, я понимаю, и, наверное, это правильно. Вот
в таком направлении прошу и дальше работать. Отдельно отмечу несколько моментов. Первое. Что касается сбалансированности бюджетов субъектов федерации. В прошлом году еще Антон Германович непосредственно в постоянном режиме занимался этой работой. Вот я сейчас только что об этом как вскользь упомянул. Министерство финансов запустило дополнительные механизмы поддержки региональных финансов. И такой подход в целом сработал успешно. Я уверен, что и в этом году Минфин предложит необходимые инструменты и реализует соответствующие меры. Сейчас только министр об этом сказал. При этом нормализация бюджетной политики в регионах должна быть поэтапной, так же, как и предусмотренной для федерального бюджета. Надеюсь, что и прошу вас учитывать это при определении объемов дополнительной поддержки. Но и контроль со стороны Минфина, должен быть постоянный контроль за этим, чтобы потом не говорить, ах, что же там произошло, ну а вы-то куда смотрели? Я понимаю, что каждый чих там не контролируешь, каждую запятую, но все-таки вы же видите, что происходит, надо вовремя тогда реагировать. И такой механизм-то есть. Второе, как уже сказал, мы последовательно работаем над оздоровлением региональных финансов. Собственно говоря, и сегодня этим занимаемся. Один из ключевых этапов здесь – реструктуризация коммерческой задолженности, чего мы сегодня и обсуждаем. Такие кредиты, как правило, стоят дорого, выдаются на короткий срок. Об этом, по-моему, коллега из Мордовии говорил, именно на короткий срок. И являются весьма обременительными для региона. И нужно финализировать параметры такой реструктуризации, сделать ее максимально справедливой, провести уже это в ближайшее время, не откладывая долгий ящик. Третье. Именно сейчас, на этапе восстановления экономики и доходной базы регионов, крайне важно дать субъектам дополнительные возможности и инструменты для развития инфраструктуры. Помочь сформировать базу для будущего экономического роста. Вот Марат Шакирзянович рассказал о принципах такой общенациональной программы. Безусловно, я их поддерживаю. При этом отмечу, что реализация программы должна контролироваться строго и Минфином, и профильными министерствами. Нельзя допустить ситуации, когда заемные ресурсы, привлекаемые под развитие инфраструктуры, направляются на покрытие текущих расходов, а их мы с трудом контролируем. Вот. И в завершение хочу напомнить, что сейчас идет активная работа над посланием Федеральному собранию. И в этой связи прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году. Так, чтобы я мог учесть это и в послании Федеральному собранию. А также подготовить конкретные предложения по реструктуризации их коммерческой задолженности и по запуску программы развития региональной инфраструктуры. Спасибо большое. Всего хорошего.